Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла Коринфян. И напомню, что остановились мы на последних словах второй главы о том, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. И мы говорили о том, что душевный – это всем нам хорошо известное восприятие жизни, да и духовных реальностей, можно их воспринимать душевно. А духовный – это тот, кто воспринимает не только духовную реальность, но и всю жизнь по дару Святаго Духа, по благодати. Тот, который стяжал ум Христов, кто настолько ум свой преобразил, настолько он проникся помышлениями Христовым, настолько он обожен, настолько глубоко и тесно воссоединился со Христом, что он всю жизнь видит как бы очами Христового ума. Все у него видение духовное. Но надо понимать, что вот это явление, о котором говорит в конце второй главы апостол Павел, это явление не наступает с человеком сразу, никогда не наступает после крещения сразу, а только по мере возрастания во Христе. Потому что мы уже не раз говорили о том, что в жизни христианина есть некое становление, есть некое возрастание во Христе, есть понятие возраста, то есть человек растет постепенно, как бы сказать, актуализируя, постепенно усваивая себе качество того, в кого он крестился. Он все более и более уподобляется тому, чей образ он носит. И вот это возрастание никак иначе не происходит, как по мере человеческого смирения, сокрушения и очищения. И вот на эту же самую мысль указывает апостол Павел сразу в начале третьей главы. Он говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Оказывается, человек крестился, но мера восприятия истины у каждого человека, она разная по мере его вот именно степени обоженности, по мере его смирения, сокрушения, по мере уподобления Христу. И вот с одной стороны, это нужно понимать, когда мы ведем беседу с людьми, окружающими нас, которые только тянутся к вере, которые порой даже еще таинство крещения не приняли, или, приняв очень давно, никаких усилий на то, чтобы обожиться, одухотвориться, быть пронизанными духовным ведением, эти люди не делали в силу объективных обстоятельств. И вот говорить с ними на том же языке, на каком беседовал со своими учениками Ефрем, Сирин или Антоний Великий, просто невозможно. Говорить с ними на языке слов богословских Григория Богослова невозможно. Это не потому, что это как-то их унижает, а просто по естественным возрастным причинам. Любой педагог в школе знает, что нельзя первокласснику объяснять, скажем, интегральные исчисления или учить атомной физики или рассказывать со всех перипетиях исторических судеб России в начале 20 века. Первоклассник этого не поймет. Он просто не поймет, потому что он еще до этого не дорос. Каждому возрасту адекватны должны быть и методы, и способы обучения, и те слова, и те образы, которые мы подбираем, чтобы раскрыть человеку некие заповеди Божьи, некие свидетельства о Христе, некоторые важные истины, принципы, хотя, возможно, во всей своей чистоте и совершенстве они и не звучат, и человек их еще не услышит и не воспримет, но с чего-то же нужно начинать. Это вот как некое молоко, но питаясь постепенно молоком, человек возрастает до способности вкушать и твердую пищу. И так каждый по себе может разуметь, что многие люди, даже десятки лет ходящие в церковь, не могут разуметь всей глубины богословия или не могут читать святых отцов-аскетов, а питаются более мягкой, более молочной, легкой пищей православия. И в этом нет греха, просто они не пришли в меру восприятия духовных глубин православия. Опасность возникает только тогда, когда человек, всю жизнь питаясь молоком, и думает, что это и есть все учение православное, вся глубина православного свидетельства. Это, конечно, не так. А в целом надо понимать, что у каждого своя степень возрастания во Христе. И, с другой стороны, каждый должен понимать, что возраст человека невозможно ускорить. Есть некая степенность развития, то есть постепенность становления человека. И если человек вдруг, вчера крестившись, возмечтает сразу овладеть всей глубиной мудрости, всей глубиной и широтой традиции засвидетельствованной церкви, и на каком-то периоде чтения книг ему покажется, что он действительно всем этим овладел, то человек может оказаться в очень печальном состоянии. Это все равно, что на самом деле ребенок еще едва-едва оторванный от груди матери, а по какой-то причине наелся очень тяжелой пищи, он может отравиться. Так и человек, хотя вроде бы казалось, он и ест, и читает и богословие, и святых отцов, и аскетов, и пытается все вникнуть и понять, а получается, что сердце долгим подвигом жизни во Христе, возрастанием, именно жизненным возрастанием через исполнение заповеди, через понуждение себя к исполнению заповеди, через терпение в несении жизненного креста, в следовании за Христом, в том же самом исполнении заповеди, в причащении, в сокрушении, исповедании грехов своих, в плаче и прочем, постепенно человек приготовляет свое сердце и свой ум, действительно способным усвоить так, чтобы возвещаемое церкви откровение стало ему не просто понятно, не просто он его запомнил, а оно стало усвоено для жизни. То есть ведь все изреченное, все сказанное церкви – это не есть информация, не есть просто знание о чем-то. Это есть слово, которое призвано созидать нашу жизнь. То есть это есть пища нашего ума и нашего сердца. Это та энергия, питаясь которой мы как бы перерабатываем ее в энергии, созидающей нашу жизнь во Христе. А если сердце и ум скорбями и терпением не подготовлены к этому, то это будет просто знание, которое надмит человека, и он начнет превозноситься, а гордость – самый легкий путь к прелести. И вот как один из критериев того, что человек живет только знаниями, которые на самом деле превосходят меру его вот, восприятия, еще сильно ему недоступны в силу его слабого детского возраста во Христе. Одним из критериев того, что это так, апостол Павел указывает стремление к разделению. Если человек разделяется и все норовит себя отделить от всех, и все норовит разделиться, и все пытается разграничить и разделить, такой человек самим своим действием, стремящийся к отделению и разделению, указывает на то, что он весь душевный, и стало быть, какие бы высокие духовные истины он ни изрекал, какими бы именами великих святых он не щеголял, какие бы цитаты он не приводил, на самом деле это просто, как это говорили в древности, начетник, человек, который нахватался некой информации, знания как информации, но сердце его еще не доросло до глубины и широты, до светоносности произносимых им слов, до высоты изрекаемых им истин, потому что сердце-то его и ум его предан плоти, хотя и слова, которые он произносит, духовны. Такой вот парадокс наблюдается очень часто в духовной жизни, и от этого предупреждает верующих апостол Павел, говоря о том, что если есть разделение, то это душевность к воле Святаго Духа, к делу подлинно церковному, к делу христианскому, это отношение не имеет. И стало быть, человек, который стремится к разделению, человек, который стремится отделиться от церкви или разделить церковь на группы, на школы и тому подобное, это человек, который еще не дорос до того, чтобы говорить о тайнах духовной жизни. Вообще же, основная мысль третьей главы первого послания к Коринфянам апостола Павла – это свидетельство о церкви. Практически вся третья глава – это выражение этого. Апостол Павел раскрывает тайны жизни человека с Богом, тайны церковной жизни в образе созидаемого Богом строение храма Божьего, в котором каждый из верующих, каждый пришедший креститься и вступающий в церковь является этим самым живым камнем. А Бог есть архитектор этого храма, архитектор этого Божьего строения, а мы, являясь одновременно и живыми камнями, являемся и соработниками у Него, прорабами, мастерами, мы вместе с ним, его волей, его энергией и самих себя созидаем это строение, которое он задумал. И фактически вот этот образ еще потом будет встречаться у апостола Павла, и фактически самые излюбленные образы церковной жизни, церкви для апостола Павла – это вот храм, возводимый Духом Святым, тело, церковь, как храм Божий, в котором каждый верующий есть живой камень, из которого эта церковь созидается. И второй образ, излюбленный Павлом, это церковь как тело Христово, в котором каждый из верующих, каждый крещенный является неким членом, из которого это тело состоит. И вот в данном случае, раскрывая тайны церковной жизни с помощью образа некоего строения, апостол Павел хочет подчеркнуть некоторые моменты. Ему это важен образ, он что-то раскрывает. Во-первых, то, что каждый человек, который участвует в возведении этого храма, который сам является живым храмом, и в силу того, что он вот в каком-то конструкцию, в какую-то влагается, он влагается не кем-то, а влагается именно своей собственной свободной волей. То есть он должен сам себя встроить в ту самую композицию, в которой он и задуман быть Богом. И это совершается по воле Божией. Таким образом, человек мыслится как соучастник этого Божьего строения. Но и из этого важно, что значит вся наша жизнь и замысел этой жизни, и линия этой жизни, и цель этой жизни – и вообще все главное в нашей жизни не есть, собственно, наше, а есть заданное нам Богом. Есть некое задание, есть некое послушание, есть замысел, который мы должны понять, усвоить и исполнить. Архитекторы жизни нашей не мы. Если мы пришли в церковь, то архитекторы нашей жизни являются, и архитектором нашей жизни является Бог. И Он призывает нас свободно в этом соучаствовать. Но замысел, вот этот чертеж, план возведения этого здания знает только он. И он приобщает нас, говорит, вот та задача, которую ты должен исполнить. Но сам замысел, сама идея эта, она не от нас. Мы призваны именно исполнить то, что нам повелено. Этот образ очень часто употребляется в Евангелии о том, что мы рабы Божьи, что мы призваны творить то, что нам повелено, а не то, что мы хотим. И апостол Павел тоже часто об этом говорит. Материал, из которого мы созидаем нашу жизнь, и стало быть, материал, посредством которого мы принимаем участие в этом строительстве церковном, есть вся наша жизнь, все наши способности, все наши качества, которые дарованы нам Богом, нашим архитектором. И вот об этом тоже пишет апостол Павел в 4 главе, подчеркивая именно этот момент. «Ибо хотя я не знаю ничего за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, и тогда каждому будет похвала от Бога. Эти братья приложила к себе и к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились бы один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Вот это вот свидетельство, и много раз в разных своих посланиях апостол Павел будет об этом указывать, что лишний раз, хотя любой христианин в тот момент, когда приходит креститься и выходит из купели, он сознает, что все в его жизни есть дары Господни, есть предназначение и задание, которое он должен пойти ныне и исполнять, и в знак того, что он теперь как отдается в повиновение Богу, является в том числе и пострижение волос, и дается ему дар Святаго Духа, который и влечет его на то делание, которому он в Боге предназначен, на созидание Церкви Христовой. Это вообще должно быть очевидным для любого христианина, что все, что у нас есть, это дары Божьи. И даны-то нам эти дары все для того, чтобы созидать вот эту нашу собственную жизнь в рамках строительства церкви, в рамках созидания церковного организма, церковного некой красоты, церковного благолепия. То есть как бы мы даны все эти дары для того, чтобы созидать нашу собственную жизнь, наша жизнь во Христе. Но это созидание жизни во Христе немыслимо как некая отдельно взятая жизнь. Она всегда призвана быть, вот соучаствовать в общем церковном созидании. Кирпичик, он сам по себе ничего не значит. Но будучи вложенным в стену, из которого создается прекраснейшее строение, этот кирпичик выполнил важнейшую функцию. Без него никакого строения бы не получилось. Вот каждый христианин, он призван как бы созидать и свою собственную жизнь. Но созидание этой жизни возможно только через участие, сознательное, непосредственное участие в служении, которое заповедано им Богом, служении церковным. И все было бы хорошо, если бы эти камешки, из которых Христос созидает свою церковь, были бы действительно во всем и совершенно послушны своему архитектору, своему создателю. Есть, к сожалению, и падшая воля, греховная воля, есть страсть, то самое наше, что мы никак согласовать с Богом не хотим. То, что непреображенное, то, что нечистое, то, что мы сами привносим. Если бы мы знали и послушались Бога, мы бы это отвергнули от себя, как сказано, кто не отвергнется всего, что имеет, не может быть моим учеником. Но чаще всего люди в силу разных совершенно причин не отвергаются это, и пытаясь осуществить замысел Божий, они привносят туда не только то, что им действительно дано Богом для созидания своей жизни, как вот этого живого, органического, живого связующего звена церковного вот этого строения, созидаемого Богом, но и приносит нечто свое, что вовсе привносить нельзя. И вот отсюда получается, что каждый будет судим по тому, насколько он участвовал именно в созидании вот этого строения. То есть ключевым для оценки жизни каждого человека будет не то, что он привнес вот в свою жизнь, как жизнь церковного человека, как жизни части некоего целого, задуманного и созидаемого Богом. А главное в оценке деятельности и личности человека будет то, что он, собственно, хотел сделать. На каком основании, говорит Павел, строил ты свою жизнь? Что ты хотел от нее добиться? Да, ты был страстный, ты был непослушный, ты был своевольный, но если ты, несмотря на это, все-таки как мог, созидал, пытался созидать церковь, может быть, более разрушая, чем созидая, или созидая не качество, не так, как должно, но все-таки все свои силы полагал на то, чтобы участвовать в этом задуманном Боге строительстве, метаисторическом строительстве, то, как уверяет апостол Павел, у тебя есть надежда, потому что всю свою жизнь ты все-таки созидал на краеугольном камне, на основании незыблемом, на Христе. Ты все свои жизненные движения соотносил с планом архитектора так, как ты его понимал. Может, ты и не то сделал, что от тебя хотели, но поскольку ты соотносил то с именно со Христом, то есть на нем строил свою жизнь, ради него делал вещи, может быть, которые от тебя вовсе не требовались, но всего того, что именно ты верой на нем построил свою жизнь, то есть надежда, что ты спасешься. Если даже материал, из которого ты строил свою жизнь, это одни совершеннейшие страсти и больше ничего. Совершенно никуда не годный материал, и вся жизнь твоя никуда не годна. Но если ты творил волю Божью так, как ты ее понимал, хотя ты понимал ее неправильно, то ты спасешься, но хотя бы как головешка из огня. Ты увидишь, как рассыпется все твое дело. Ты поймешь, что все, что ты делал, никому не нужно, что все это напрасно и никуда не годно, что все есть ложь, и все, что двигало тобой, были страсти человеческие. Но если даже все эти ошибочные движения твоего сердца были пронизаны верой во Христа и желанием угодить Ему, хотя ты в силу своей страстности или еще каких-то, порой, может, действительно объективных причин, ты не понимал, что делаешь, и не захотел спросить, и не догадался спросить и узнать, как нужно делать, но в силу того, что ты строил, все-таки на этом основании, то ты спасешься, хотя и дело твое сгорит, потому что все пройдет через огонь, но из-за того, что ты творил на основании Господнем, ты спасешься, но как бы головешка из огня. Вот эта мысль очень ценная. Каждый, смотри, как стоит, строит, кто-то созидает из золота и серебра, из драгоценных камней, то есть все, что он вкладывает в свою жизнь, очищено огнем искушений и скорбей, все одухотворено благодатью Святаго Духа, и он совершенно исполняет ту волю Божию, которую призван исполнять. А большинство, очень много, великое большинство людей, и чем дальше, тем больше, они не разумеют ни как стяжать Святой Дух, ни о том, что нужно его стяжать, ни о том, что нужно очищаться, о том, что нужно претерпевать скорби, смирение, вообще быть очень внимательным к тому, как ты созидаешь свою жизнь. И очень многие люди, не имея вот этого просто трезвого отношения к жизни, к своей, не имея рассудительности и не желая ее иметь, а просто пытаясь сделать, как грубо говоря, то, к чему душа лежит, очень многие люди, конечно, не созидают своей жизни не участвует в церковном строении, строя из серебра, золота и драгоценных камней, а в основном это дерево, сено, солома, железо. Вещи, которые сгорят, мы увидим ложность этих дел, но есть надежда, что поскольку мы все-таки, хотя и нелепо, но жизнь свою посвятили Богу и пытались построить на этом основании, связав жизнь свою с церковью, то есть надежда, что все равно спасемся, как бы нелепы не были наши дела. И как ни странно, жития святых даже в 20 веке дают очень много образцов вот именно такой жизни, жизни, которая была нелепа, была совершенно вот и неугодна Богу, и неправильно люди понимали свое служение, но закончили они иже во святых. И дальше в 4 главе, как бы продолжая мысль вот этого, завершая мысль 3 главы о строении, апостол Павел говорит: «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Верность таким образом является той самой почти невидимой, но очень реальной в духовном отношении связью с тем краеугольным камнем, на котором строит свою жизнь пришедший в церковь человек. Верность есть как бы осуществление моей принадлежности тому замыслу, который задумал Бог, созидая церковь. Верность же она может быть в разных обстоятельствах. Как правило, это скорбные обстоятельства, которые посещают всякого христианина. И как бы порой нелепо казалось ему самому или нам его жизнь, но если он бьется и мучается, но среди скорбей, неурядиц, нестроений, в которых на 90% он сам же и виноват, но если в этих скорбях, как тонущий человек в пучине морской, он сохраняет верность Богу и не отрекается от Него, а как может взывает о милости и спасении, то этим и проявляется его связь с краеугольным основанием, с тем, что он действительно на камне пытается основать свою жизнь. Если все ветры мира обрушились на него, и давно размыто все то, что он пытался строить, а он цепляется и кричит, что верит в Бога, хранит ему верность, как может, почти сокрушенный, раздавленный, разбитый, сломленный, непонятый, неоцененный никем, и заслуженный, и справедливо, но он пытается хранить верность своему Богу, то этот человек, несомненно, тем самым свидетельствует, что и он во Христе. Потому что никто не может сохранить верность к Богу во Христе, если Господь его не укрепит к этому. Никто не может сохранить верность Богу, если действительно не будет связан со Христом невидимыми, но очень важными и спасительными связями. И то, что он связан этой связью, что действительно жизнь его укоренена во Христе, он и свидетельствует своей верностью в скорбных обстоятельствах своей жизни. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех Господь.